Глава вторая. На борту устремленного. Люси. Каспиан почтительно склонил голову. Мы тебя ждем. Познакомься, это мой капитан, лорд Дриньян. Черноволосый незнакомец склонился и поцеловал Люси руку. Рядом с ним стояли Храброхвост и Эдмунд. «А где же Юстас?» – спросила Люси.
«В койке», – ответил Эдмунд, обижен на весь свет. «Нам хотелось бы о многом тебя расспросить, Каспиан. И в первую очередь о времени. Год назад мы покинули Нарнию сразу после твоего восшествия на престол. Интересно, сколько времени прошло с тех пор у вас?»
«Ровно 3 года», – ответил Каспиан.
«Сейчас, во время моего путешествия, страной правит верный Трампик. Вы помните этого гнома?»
«Милый Трампик!» – воскликнула Люси. «Как же не помнить? Прекрасный выбор. Лучшего гнома-правителя не найти».
«Да, сударыня», – подтвердил Дриньян. «Он верен, как барсук, и храбр, как мышь».
Дриньян хотел сказать, как лев, но заметил устремленные прямо на него глазки храброхвоста.
«А куда вы направляетесь?» – спросил Эдмунд.
«Это долгая история», – начал Каспиан.
«Вы, наверное, помните, что когда я был совсем маленьким, мой дядя Мирас захватил власть и сослал в восточные моря 7 лордов, которые были друзьями моего отца и могли встать на мою сторону. Он поручил им обследовать моря к востоку от одиноких островов».
«Да», — вспомнила Люси, — «и ни один из них не вернулся».
«Верно. Так вот, в день моего вступления на престол я с согласия Эслана поклялся. Как только в Нарнии воцарится мир, я отправлюсь на восток и буду плыть ровно 1 год и 1 день, чтобы отыскать друзей моего отца или узнать об их смерти, и, если возможно, отомстить за них. Лордов звали Ревелиан, Берн, Мавраморн, Актизиан, Ристимор и... опять забыл.
«Лорд Руб, ваше величество», — подсказал Дриньян.
«Да-да, Руб», — подхватил Каспиан. «Вот главная цель нашего плавания. Но у Храброхвоста есть еще одна идея». Взгляды всех обратились в сторону мыша.
«Она очень проста»,
– отозвался тот.
«Я хочу доплыть до восточного края света. По-моему, именно там находится страна Эслана. Ведь Великий Лев всегда приходит к нам с востока».
«Вы думаете, что страна Эслана существует и до нее можно добраться?»
«Не знаю, не знаю, моя королева»,
– ответил Храброхвост.
«Но ведь... вот какое дело. Когда я был совсем маленьким, то дриада, укачивая меня в колыбели, пела так. У края небосвода воды слаще меда, и хрусталю подобны, как воздух у вершин. Не знаю, как понимать эти слова, но они запали мне в душу».
После короткой паузы Люси спросила: «А где мы сейчас находимся?»
Каспиан тут же достал морскую карту и развернул ее на столе.
«Вот здесь», — сказал он, ткнув в карту пальцем.
«Точнее, находились здесь вчера в полдень. Мы покинули Кэр-Паравел, нашу столицу, с попутным ветром, и через 5 дней достигли Мюила, самого западного из 7 островов. Затем прошли на веслах весь пролив, и перед самым закатом солнца отдали якоря у Алой Гавани, что близ острова Брен. Там нас встретили очень приветливо и вдоволь снабдили провизией и водой. 6 дней спустя мы покинули Алую Гавань и на всех парусах пошли на восток. Надеюсь, через день-другой мы увидим одинокие острова. Сейчас мы находимся на расстоянии 400 миль от Нарнии».
«А сколько от Нарнии до одиноких островов?» – спросила Люси.
«Никто этого не знает, ваше величество», – ответил Дриньян.
«Кажется, нарнийцы так далеко еще не заплывали», – заметил Эдмунд.
«К тому же настоящее путешествие начнется только после одиноких островов»,
– напомнил Храброхвост. Каспиан предложил до ужина осмотреть корабль, но Люси почувствовала угрызение совести и сказала: «Прежде всего, я должна навестить Юстаса. Страшная вещь — это морская болезнь. Ах, если бы у меня был с собой тот чудодейственный бальзам, я быстро бы поставила его на ноги».
«Он здесь», — сказал Каспиан, — «только я совершенно забыл о нем. Если, по-твоему, его стоит тратить на морскую болезнь, то...»
«Потребуется всего лишь один глоток», — сказала Люси.
Каспиан достал из стоявшего под скамьей сундука красивую хрустальную бутылочку, и они вышли на залитую солнцем палубу. На палубе было 2 больших продолговатых люка, один перед мачтой, другой позади нее, и оба распахнуты, как принято при хорошей погоде, чтобы внутрь корабля попадало больше света и воздуха. Каспиан подвел их к кормовому люку, и, спустившись по лестнице, они оказались в трюме. Свет проникал сюда через порты, и повсюду весело прыгали солнечные зайчики. Посредине трюма от носа до кормы тянулась как бы яма, заполненная всевозможными припасами, мешками с мукой, бочонками с водой и пивом, ящиками с солониной, галетами, репой, окороками и связками лука. Каспиан повел гостей к перегородке, в которой была дверь, открыл ее, и все вошли в каюту, где отдыхал Юстас. Конечно, она была не слишком удобна. Низкий потолок, круто сходящиеся к низу стены и иллюминаторы из толстого стекла. Они никогда не открывались, потому что каюта находилась под водой. При килевой качке, когда корабль опускался на волнах, окна окрашивались попеременно то в золотистый цвет солнца, то в тускло-зеленой морской воды. «Нам с тобой, Эдмунд, тоже придется поселиться здесь», — сказал Каспиан. «Ну, как твои дела?» Позеленевший Юстас хмуро спросил, есть ли какая-нибудь надежда, что буря наконец стихнет. «Какая буря?» – удивился Каспиан. Адриньян не удержался от смеха. «Буря!» – загремел он. «Буря! Да о такой погоде, как сейчас, можно только мечтать!»
«Кто это?» – раздраженно спросил Юстас. «Пусть он уйдет! Я не могу слышать его смех!»
«Мы принесли лекарство, от которого тебе станет легче», – сказала Люси.
«Эх, уйдите и оставьте меня в покое!» простонал Юстас,
но все-таки сделал глоток из хрустальной бутылочки, тут же заявив, что никогда в жизни не пробовал подобной мерзости. Между тем, по всей каюте, едва Люси вынула пробку, разлился тончайший аромат. Впрочем, через несколько минут лицо его порозовело, дыхание стало глубже и спокойней, и он явно почувствовал себя лучше, потому что перестал жаловаться на бурю и головную боль и начал требовать, чтобы его немедленно высадили на берег, причем заявил, что сразу обратится с жалобой к английскому консулу. В конце концов, им удалось убедить Юстаса, что они и так уже плывут на всех парусах в ближайшей известной им земле и что отправить его к родителям не легче, чем на Луну. После этого он нехотя согласился надеть приготовленную для него одежду и выйти на палубу. Каспиан решил показать им весь корабль. Сначала они поднялись на бак и увидели вперед смотрящего, пристроившегося на маленьком стульчике внутри позолоченной драконьей шеи и глядящего вдаль сквозь его открытую пасть. На полубаке находился камбуз и каюты боцмана, корабельного плотника, кока и главного лучника. Потом Каспиан и его гости прошли на ют, где ринцы и еще один моряк стояли на вахте у большого штурвала, а позади юта вздымался позолоченный драконий хвост, внутри которого помещалась маленькая скамеечка. Корабль назывался «Устремленный». Он лишь отдаленно напоминал наши корабли и те нарнийские коги, драмены, караксы, которые застали в свое время в Нарнии Люси и Эдмунд. Дело в том, что в правлении предшественников Каспиана почти всякое судоходство в Нарнии прекратилось. Каспиан, придя к власти, решил вновь сделать Нарнию великой морской державой, и «Устремленный» стал лучшим из построенных им кораблей. Он был так мал, что на палубе перед мачтой между передним люком, шлюпкой и клеткой с курами почти не оставалось свободного места. Но все же он был по-своему красив. Адмирал, как говорят моряки. И каждая его линия была безупречна. Каждый цвет чист, весь рангоут и такелаж отменны. Конечно, Юстасу на корабле все пришлось не по вкусу. И он не переставал нахваливать пароходы, катера и подводные лодки. Зато Люси и Эдмунд были от «Устремленного» в восторге. Осмотрев корабль, вернувшись в кормовую каюту на ужин, они увидели, что западная часть неба переливается пурпурным пламенем. Всем телом ощутили медленное покачивание корабля, почувствовали соль на губах и подумали о никому неизвестных землях на восточной оконечности света. Счастье их было так велико, что они долго не могли вымолвить ни слова.
Thank you.
О чем думал Юстас, лучше всего рассказать его собственными словами, так как на следующее утро, получив назад свою просушенную одежду, он достал из кармана маленький черный блокнот, карандаш и принялся за дело. В блокнот этот он всегда заносил свои школьные отметки, но так как на борту устремленного отметок не ставили, то Юстас решил превратить блокнот в путевой дневник. Вот первая запись у него.
7 августа. Если только это не сон, то вот уже более суток я нахожусь на каком-то поганом парусном корыте. Не переставая, бушует страшная буря. Хорошо, что я не боюсь морской болезни. Огромные волны захлестывают палубу, эта старая калоша уже несколько раз едва не уходила под воду. Все ужасно трусят, но делают вид, что ничего особенного не происходит. Как говорится, нет больше трусости, чем закрывать глаза на реальность. Надо же дойти до такого, выйти в открытое море на этой скорлупе размерами чуть больше спасательной шлюпки. Все очень убого и примитивно. Ни салона, ни радио, ни ванной, ни даже шезлонга. Вчера вечером меня таскали по всем закоулкам, и Каспиан так задавался этим своим жалким суденышком, словно это океанский лайнер. Я пытался растолковать ему, что такое настоящие корабли, но он по своей дурости ничего не понял. Эдмунд и Люси меня не поддержали. Люси еще маленькая и не понимает всей опасности происходящего, а Эдмунд просто подлизывается к Каспиану, как делают здесь, кстати, буквально все. Они даже называют его королем. Когда я заявил, что я республиканец, он спросил, что это такое. По-моему, он абсолютно ничего не знает. Поместили меня, конечно, в самой плохой каюте, настоящем карцере, а Люси дали совсем неплохую. Каспиан объяснил это тем, что она девчонка. А я так и не смог ему втолковать, что такие поблажки их только унижают. Мог хотя бы понять, что мне нельзя оставаться в этой дыре, я тут заболею. Эдмунд говорит, что глупо жаловаться, потому что Каспиан сам отдал свою каюту Люси и теперь живет вместе с нами, но от всей этой болтовни мне не легче. И вот еще что, на корабле обитает какая-то говорящая мышь, невероятно наглая. Другие еще как-то мирятся с этим. Но я-то спускать не собираюсь. Пусть только попробует хоть раз прикоснуться ко мне своим мерзким хвостом, живо оборву его. Про еду и говорить не приходится. Такая гадость.
Первая стычка между Юстасом и Храброхвостом произошла гораздо раньше, чем можно было бы ожидать. На следующий день перед обедом, когда все уже сидели за столом, ничто так не способствует аппетиту, как морской воздух, Юстас вихрем влетел в каюту, поддерживая одной рукой другую и вопя.
«Эта тварь чуть не убила меня! Немедленно посадите ее в клетку!»
Затем в дверях появился храброхвост со шпагой в руке. Его усы воинственно топорщились во все стороны, но он, как всегда, был предельно вежлив.
«Прошу у всех прощения, —
сказал он,
— особенно у ее величества. Если бы я мог предположить, что побеспокою вас своими действиями, то выбрал бы более удобное время».
«Что, собственно, произошло?» — спросил Эдмунд. А произошло вот что. Храброхвост, которому всегда казалось, что корабль идет недостаточно быстро, любил сидеть на фальшборте рядом с драконьей головой и, вглядываясь вдаль, тихо напевать своим писклявым голоском песню, которую ему когда-то пела Дриада. Какой бы сильной ни была качка, он ни за что не держался, с природной легкостью сохраняя равновесие, возможно, что ему в этом помогал его длинный хвост, который свешивался по фальшборту вниз на палубу. Всем на корабле была известна эта привычка храброхвоста. Морякам она нравилась, ведь заступая на вахту, они всегда могли с ним поговорить. Неизвестно, что делал на палубе Юстас, который никак не мог привыкнуть к качке. Возможно, высматривал на горизонте землю, а может быть, просто принюхивался у камбуза. Как бы там ни было, но когда Юстас заметил свешивающийся вниз хвост, зрелище действительно соблазнительное. Ему вдруг пришло в голову дернуть за этот хвост, крутануть храброхвоста в воздухе разок-другой, а потом убежать и вволю насмеяться. Сначала, казалось, план ему удался. Мышь был чуть крупнее крупного кота. Юстас в мгновение ока сдернул его за хвост с фальшборта и не мог удержаться от смеха, глядя на нелепо растопыренные лапки и открытый рот. Но храброхвост был опытный боец и ни при каких обстоятельствах не терял самообладания, ни мастерства владения шпагой. Конечно, не так-то легко вынуть ее из ножен, если тебя крутят в воздухе за хвост, но он это сделал. Мгновение спустя Юстас получил 2 сильнейших укола в руку, выпустил хвост мыша, а еще через мгновение тот словно мячик отскочил от палубы, бросился на своего обидчика, прямо у живота которого засверкала страшная молния.
«Перестань!» – завопил Юстас. «Сейчас же убери эту штуку! Это опасно! Прошу тебя, прекрати! Я пожалуюсь Каспиану!»
«Где твоя шпага, отруснейший?»
– пропищал мышь.
«Немедленно доставай ее и защищайся, а не то тебе конец».
«У меня нет шпаги», – сказал Юстас. «Я пацифист и противник всякого кровопролития».
«Должен ли я расценивать это так?»
– строго произнес храброхвост, на миг отводя шпагу в сторону.
«Что ты отказываешься дать мне сатисфакцию?»
«Я не понимаю, о чем вы говорите», – пробормотал Юстас, потирая раненую руку. «Что вы от меня хотите?»
«Я хочу от тебя»,
– отчеканил храброхвост.
«Вот чего. Чтобы ты выучился хорошим манерам, уважал честь рыцаря, честь мыша, честь мышиного хвоста».
Каждое слово он сопровождал ударом шпаги, используя ее гибкие и упругие, закаленные гномами, клинок в качестве розги. Вот почему Юстасу, хоть он и не привык к качке, понадобилось лишь несколько секунд, чтобы промчаться от полубака вдоль всего корабля и вбежать в кормовую каюту, оставив храброхвоста позади. Присутствующие там приступили к незамедлительному обсуждению произошедшего, и Юстас с ужасом понял, что к мысли о предстоящей дуэли все относятся вполне серьезно. Каспиан предложил ему свою шпагу, а Дриньян и Эдмунд, словно секунданты, заспорили об условиях поединка столь разных по росту соперников. Юстас в сопровождении Люси удалился к себе в каюту промыть и перевязать раны, после чего мрачно завалился в койку.